11 апреля отмечается День памяти жертв нацистских концлагерей. В этот день, в 1945 году, в Бухенвальде подняли восстание заключенные и освободились от этого чудовищного, чудовищного заключения, в котором они находились. Есть разные оценки количества прошедших через концлагеря, от 11 до 16 миллионов человек, и число погибших от 7 до 11 миллионов. Погибли приблизительно 2/3 всех наших военнослужащих, которые оказались в концлагерях. Это была безжалостная машина уничтожения, и сейчас творцы этой машины превозносятся на Украине как герои, а на Западе они всегда воспринимались как абсолютно нормальные рукопожатные люди. И многие нацисты уже в 60-е годы были депутатами Бундесвера, руководили крупными немецкими корпорациями или заведовали американскими разведывательными организациями. Мы никогда не должны забывать о Бухенвальде, и пепел его стучит в наших сердцах. К сожалению, наследники фашистских оккупантов продолжают свое черное дело. Сегодня в Государственной Думе Ирина Яровая представляла окончательный доклад комиссии Государственной Думы по биолабораториям, которые были созданы на территории Украины. Несколько месяцев комиссия работала, огромные материалы получены. И они однозначно свидетельствуют о том, что американцы разрабатывали биологическое оружие, в том числе направленного этнического действия на славян. Поэтому, собственно, и была выбрана Украина, хотя количество таких лабораторий в настоящее время уже достигает 400. Дума, естественно, единогласно после очень ответственных прений приняла соответствующую резолюцию и будет направлено это заключение в Организацию Объединенных Наций и в целый ряд других международных организаций. Но, Константин Константинович, ну вот мы действительно эту тему подняли очень высоко, сильно и значимо. Но как отреагируют международные организации? Что можно сделать здесь? Как можно продвинуть это в международную повестку?
Ну, во-первых, Вячеслав Алексеевич, я считаю, что очень своевременно была инициатива о парламентском расследовании. Как известно, парламентское расследование проводится не так часто в нашей парламентской практике, но это вот тот самый случай, когда нужно это было сделать. Доклад очень такой хороший, весомый. Там исчерпывающее количество и фактов, и доказательств того, что действительно американцы проводили и проводят исследования военно-биологического характера. Они, в общем, давайте называть вещи своими именами, плевать хотели на конвенцию соответствующую, международное запрещение биологического оружия. Их позиция никогда не менялась. Они за то, чтобы эта конвенция была пустым листком бумаги, против любых контрольных механизмов. Теперь мы лучше понимаем, хотя никогда в этом не сомневались, лучше понимаем, почему. Потому что полным ходом, собственно, все эти годы на территории Украины, на территории ряда других государств, к сожалению, в том числе государств, очень недалеко расположенных от России, такие исследования проводятся. Причем я вот дополнил бы к тому, что вы сказали, что эти исследования проводятся, и факты содержатся в нашем докладе. У нас завтра пленарное заседание Совета Федерации, мы тоже этот вопрос, несомненно, рассмотрим, уверенно одобрим этот доклад. Так вот, эти опыты проводятся на наиболее уязвимых категориях граждан, в том числе на инвалидах. Вот это верх, абсолютный верх цинизма американского. И таких фактов, кстати, очень много на самом деле. При полном попустительстве, в данном случае, украинских властей и сотрудничестве с их стороны, там, где им позволяли сотрудничать, потому что они не имели доступа к значительному массиву информации, так сказать, да, то есть это просто они использовались в качестве, ну, вот, подопытных таких кроликов, так сказать, или тех, кто предоставляет соответствующие площади, помещения, свою землю, грубо говоря, да. Что нужно делать? Нужно, конечно, мы максимально широко продолжим использовать. Мы уже начали, на самом деле, этот процесс и на обзорной конференции по конвенции, и на других, в других форматах ООН, там, на других международных площадках. Это нужно делать. Да, несомненно, конечно, американцы делают все и будут делать все, чтобы максимально приглушать эту информацию, максимально там отбрыкиваться, отнекиваться, переводить стрелки, как они любят это делать. Но это нужно делать. Почему? Потому что вода камень точит. И самое опасное не то, что они делали. Самое опасное то, что они продолжают делать. И то, что они собираются продолжать делать абсолютно безнаказанно. Вот это должно, по нашему глубокому мнению, должно мнению и сенаторов, депутатов Государственной Думы, в целом Российской Федерации, должно озаботить, наконец, мировую общественность. Да? Если уж не политические круги, так сказать, да? Ну, может быть, часть этих кругов, да? В том числе на Западе, но, по крайней мере, общественность. Этому нужно положить конец. Но это возможно будет только если будет определенная такая, если хотите, международная волна. Поэтому, конечно, так сказать, несомненно, доклад, его будут читать, он свою роль выполнит, хотя мы реалисты, мы прекрасно понимаем, что одним докладом, любым документом эту ситуацию переломить нельзя, но очень боятся, не хотят американцы, конечно, чтобы это, эти факты на таком высоком авторитетном уровне всплывали. Они делали все для того, чтобы принизить значимость этого расследования на разных этапах. Они категорически отказывались от того, чтобы сотрудничать с парламентским расследованием. У них такие возможности были, чтобы предоставить какую-то информацию.
Они... Их приглашали, и Викторию Нуланд приглашали, и посла приглашали в Соединенных Штатах.
Они категорически, ну, понятно, так сказать, что здесь...
И приглашение там, остается открытым.
На варе, так сказать, да, шапка горит. Поэтому, конечно, несомненно, они делали и будут делать все для этого. Но это солидарные усилия. Это усилия нашей дипломатии, примитивно конвенции, в частности, к нашей инициативе российской об ужесточении, усилении контрольного механизма по этой конвенции. Это наши здесь парламентские усилия, связанные с этим докладом. Поэтому это только это не конец. Это окончание расследования, но это, конечно, да, начало такой серьезной очень работы, публичной работы, в том числе на международном уровне.
Ну, и есть мировое большинство, которое готово обсуждать эти вопросы, осуждать Соединенные Штаты Америки, у которых глаза открыты на все то, о чем в докладе написано, и о том, о чем там не написано. Мы начали обсуждение на следующей неделе, мы вбросили эту информацию, которую пока никто не опроверг, что... На самом деле, первый контракт Пентагона на исследование в области COVID-19, этот заказ был размещен на сайте Пентагона еще 12 ноября 2019 года, за 3 месяца до того, как, собственно, COVID-19 получил свое название и был зафиксирован как заболевание Всемирной организации здравоохранения. Причем местом проведения исследования называлась, естественно, Украина. И это заинтересует, я уверен, также очень и очень многих. И, конечно, Украина в этих условиях превратилась просто в полигон для испытаний биологического оружия, ну и вообще для испытания любого оружия натовского, которое сейчас активно применяется на фронтах специальной военной операции. Юрий Иванович Подоляко с нами на прямой связи. Юрий Иванович, добрый вечер. Вам слово. Добрый. Что важного происходило в Артемовске, да и вообще на всей линии фронта?
Да, добрый вечер. Сразу подтвержу, что действительно натовские системы, не только вооружение, но и технических средств связи, технические средств РЭБ, они все абсолютно новейшие используются, испытываются на территории Украины. Это действительно идеальный полигон не только для того, чтобы испытывать биологическое оружие, но и любое другое. Очень хорошие новости идут с Артемовского направления. По тем данным, которые есть на сейчас, наши войска в целом прорвали верхнюю, вот, северную часть линии обороны противника в Артемовске, взяли краеведческий музей, движутся, ну там тяжелая высотная застройка, тем не менее вот этот передовой рубеж они взяли и движутся вперед. Также есть положительные тенденции в центре, в районе железнодорожного вокзала. То есть те резервы, которые были накануне противником брошены, в целом они исчерпаны, и постепенно обратно мы начинаем выдавливать его из центральных частей. И также есть успехи на южном направлении, то есть по всем трем направлениям Артемовска идет движение вперед, и если противник опять не предпринял каких-то особых действий, то есть новые резервы не бросит туда в бой, Я думаю, что движение тяжело им будет уже остановить, тем более, что есть информация о том, что вчера некоторые части, несколько взводов без приказа бросили свои позиции и ушли. Возможно, именно в этом и причина того, что наши начали успехи достигать и начинают обходить противника с севера, с юга и с центра. То есть вот такая информация, я думаю, более подробно уже будем завтра об этом говорить. Тоже интересные новости идут на Авдеевском направлении. То есть я заметил работу новой тактики наших войск. То есть помните, в субботу, я вот вчера в эфире говорил, наши войска после нескольких дней обработки переднего края прорвали линию фронта и дальше не стали штурмовать, а остановились, закрепились на достигнутых рубежах и, соответственно, сегодня опять работают монотонно по уничтожению следующего края. То есть таким образом они пытаются продавить именно не людьми эту оборону противника, а пытаются огневым валом, бомбовым валом. И очень интересно, что противник тоже отметил, что самое тяжелое сейчас для украинских вооруженных сил, как в Артемовске, так и в Авдеевке, это применение нашими войсками планирующих авиабомб, которые в среднем в сутки, по данным украинского команда, применяются примерно 20 единиц. Против чего у противника нет никаких средств защиты, и противник, понимая, что от полуторатонной до полуторатонной бомбы в любой момент могут прилететь в их окопы, солдаты украинских вооруженных сил приходят в форменное замешательство, тем более знают, где в основном они применяются, это вот севернее и западнее Авдеевки, то есть для них это очень тяжелая ситуация. Еще момент, это Сватовское направление. Здесь тоже отмечено наше продвижение вперед. Противник попытался было накануне контратаковать, выбить нас из позиций, которые мы брали несколько недель, но в целом попал в огневой мешок в районе балки Жиравка и потерял сам несколько позиций. Соответственно, ничего пока принципиально не меняется, кроме того, что противник понес потери, взяли до 15 пленных. То есть довольно существенный для этого направления успех. Движение вперед тоже здесь продолжается. Марьинка, тоже наши ребята, вчера появилось сообщение о том, что в целом взяв линию высоток в западной же части города, начали зачистку одноэтажного сектора, а это уже говорит о том, что бои постепенно движутся к финалу. Очень надеюсь, что уже скоро мы закончим это освобождение Марьинки, самого ключевого, наверное, опорника противника в районе Донецка, и таким образом упростим ситуацию для Донецка и для дальнейшего движения вперед на Кураховском, Авдеевском и Угледарском направлении. Ну и понятно, что все ждут день Д, когда противник, как по примеру Курской битвы, попытается свой последний шанс испытать. Ну и все противники, вот я вот буквально вижу, губернатор Крыма Сергей Аксенов записал, что я сам как бы там был недавно, видел, да, то есть там действительно готовимся мы со своей стороны очень и очень серьезно, очень надеюсь, что мы повторим успех наших дедов и прадедов.
Спасибо большое, Юрий Иванович Подоляка. Да, действительно, все мы ждем объявленного украинского контрнаступления, хотя украинцы сейчас начали принижать его значение. Ну, а на Западе просто уже открыто пишут, вот в тех секретных документах, которые якобы утекли, речь идет о том, что, собственно, у Киева нет достаточных ресурсов для того, чтобы успешно контрнаступать. Вот когда этот вброс появился, естественно, у нас были широкие обсуждения, в том числе за этим столом, и общее мнение было, что скорее это какая-то дезинформация с целью скрыть намерение как раз с украинским контрнаступлением. Но чем дальше, тем больше этот скандал развивается, тем больше оснований верить, что это действительно реальная информация. И вот почему. Потому что вслед за украинской секретной информацией потекла секретная информация о том, как Соединенные Штаты шпионят за Великобританией, за Израилем, за Южной Кореей, что уже вызвало международные осложнения, соответствующие демарши, выступления депутатов соответствующих парламентов, подтверждение фактическое со стороны Кирби, говорящей главы Совета национальной безопасности. Послушайте, что он вчера сказал на пресс-конференции.
Эта информация не имеет отношения к открытому доступу. Ей нечего делать на первых страницах газет или на телевидении.
То есть заткнитесь, это ни в коем случае, но эта информация идет. Естественно, она на первых полосах всех американских газет, которые обсуждают, кто же допустил эту утечку информации. Действительно, создает большие проблемы для Америки сейчас в дипломатическом отношении. Вот давайте послушаем сегодняшний Bloomberg.
Это может оказаться самой серьезной утечкой разведданных, произошедшей в США за последние десятилетия. И за закрытыми дверями она вызвала неудобные разговоры с ближайшими союзниками. Подборка секретных документов, выложенных в интернет, показала мировой общественности, как пристально американцы шпионят за своими друзьями и врагами в самое непростое время.
Владимир Алексеевич, действительно похоже, что похоже на правду, да? То есть поначалу казалась дезинформация, но вот то, как развиваются события.
Ну, с точки зрения мировой политики ничего удивительного, потому что Соединенные Штаты Америки являлись некоторое время гегемоном и считают, что могут оставаться им вечно, могут контролировать всех. С противниками все понятно, а с союзниками достаточно интересно. И чем больше будет такого рода вещей всплывать, а их будет всплывать все больше, больше и больше, тем больше будет очевидно, что американцы относятся с неуважением не только к своим противникам, но и к своим союзникам. А это очень важно, потому что без уважения построить нормальное сотрудничество на международной арене фактически невозможно. Об уважении речь не идет. Речь идет о подрыве суверенитета других государств, которые достаточно дружественны США. И причем это касается и вскрытой информации, и многих других аспектов происходящего. Ну, в частности, то, что вы затронули по биолабораториям. Известная информация, известна, но ведь она еще больше открывается. И так будет на каждом вот новом вороте открываться все больше и больше. И рано или поздно это приведет к радикальной трансформации всей системы мировой политики, системы международных отношений. Переход, если угодно, к этому самому полицентричному миропорядку начался, и он неизбежен.
Да, это действительно так. Он действительно очень хорошо виден, этот переход сейчас, особенно в том регионе, который вы занимаетесь, на Ближнем Востоке, об этом мы еще поговорим. Сейчас мы продолжим с информацией последней с фронтов специальной военной операции от военного корреспондента Ньюсфронт Георгия Медведева. Георгий Анатольевич выходит к нам на связь из Горловки. Добрый вечер.
Ну, здравствуйте, коллеги. Действительно, информации очень много поступает в последние дни. Вот накануне мы также разговаривали об Авдеевском направлении, говорили о том, что серьезно увеличилась интенсивность обстрелов прифронтовой Ясиноватая, тем более на фоне вот этих вот заявлений украинской пропаганды о контрнаступлении, к которому они готовятся. Весьма тревожно было, но вот наши бойцы, которые сейчас активно продвигаются вперед, значительно изменили обстановку в городе. Как мы отмечали неоднократно, что сначала предшествует выдвижению штурмовых групп активная работа артиллерии, в том числе и тяжелой, затем задействуются авиации, и после этого уже наземные наши подразделения продвигаются, выдвигаются вперед. Вот накануне поступила информация об успешных интенсивных боях в районе Красногоровки в лесах, а также успешно у нас продвижение вблизи железнодорожного полотна на Новокалиново. Конечно, бои идут очень тяжелые, в первую очередь за счет того, как организована оборона со стороны противника на этом участке линии фронта. Она многоуровневая, в принципе, и сама Авдеевка вся превращена в один большой укрепрайон. Но, тем не менее, продвигаемся успешно. Ну и самое главное, это то, что сегодня вечером появилась информация о том, что уже 80% Артемовска освобождено силами бойцов ЧВК «Вагнер». И, в принципе, наверное, на фоне еще визита главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина туда, в город, наверное, даже для украинцев уже стало понятно, что история с Артемовском близится к своему финалу. Конечно, не будем забегать наперед, не будем бежать впереди паровоза, но очень верим в наших ребят, очень надеемся. И надеемся, что уже в ближайшее время мы выйдем в эфир с самыми положительными новостями и скажем вот эту долгожданную фразу о том, что город освобожден. А в принципе, вдоль всей линии фронта по вот этому большому участку у украинской группировки дела действительно обстоят крайне неважно.
Да, спасибо большое. Это был Георгий Медведев, агентство Ньюсфронт. Украина активно ищет вооружение, в том числе в Болгарии. Пытаются добиться поставок МиГ-29, обнадеживающие заявления из Киева, осторожные заявления из Софии. Что ждать, Николай?
Буквально вчера вышла утечка из нашего Министерства обороны, что болгарского, что такие переговоры велись. И вы правильно сказали, осторожный ответ, что, в общем-то, только велись такие переговоры. Я считаю, что до тех пор, когда будет вот служебное правительство под руководством болгарского президента Радева, этому не быть. Но сейчас вроде бы евроатлантическое такое большинство в парламенте пытается договориться под нажимом, конечно, средств массовой информации мощным и американским посольством. Так что если будет такое правительство, скорее всего оно такое будет, тогда мне кажется, что участие, к сожалению, Болгарии будет более активно на этой линии фронта, потому что объяснение очень простое.
Силой... Так сказали в Вашингтоне, на самом деле, очень простое объяснение.
Нет, силой на Украине заканчивается, объяснение еще более тяжелое. Что когда заканчивается украинская сила вообще сопротивляться России, вот эта вся дуга по Триморью, которая идет от Прибалтики и заканчивается Румынией и Болгарией, ее подготавливают для того, чтобы кинуть в бой против России. Подготавливают как? Пытаются сформировать отдельные корпуса, большинство из которых будут и наемники, и контрактники, для того, чтобы какой-то такой общий как бы корпус создать и реально войти НАТО в этой войне. Но они же четко говорят, что НАТО не может себе позволить эту войну потерять, они явно ее теряют по всем фронтам, не только по военно-техническому.
Выиграть у нее тоже не могут, поэтому, поскольку они не могут выиграть на поле боя, они сейчас начали войну, которая... надеются выиграть войну с верующими. Но, по-моему, эту войну выиграть еще сложнее. Об этом после рекламы. Сегодня цитата дня в большой игре от святого праведного Иоанна Кронштадтского. Послушайте.
Враг ежедневно сильно гонит мою веру, надежду и любовь. Гонят тебя моя вера, гонят тебя моя надежда, гонят тебя моя любовь. Терпи, вера, терпи, надежда, терпи, любовь. Мужайся, вера, мужайся, надежда, мужайся, любовь. Бог ваш поборник. Не ослабевай, вера, не ослабевай, надежда, не ослабевай, любовь.
Эти слова обращены сейчас, в наши дни, прежде всего к верующим Украинской Православной Церкви, которые подвергаются откровенному давлению, гонению. Сегодня радикалы избили под камеру епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту. Деятельность Украинской Православной Церкви официально запретили в Ровенской области. В Волыне теперь православие запрещено. Штурмуют храм в Каменец-Подольском. Бесы захватывают храмы, устраивают там бесовские пляски, издеваются над верующими. Дети приходят и кричат «Чемодан, вокзал, Россия» в адрес своих же бабушек, которые пришли помолиться. Действительно страшно. На фоне захвата Киево-Печерской лавры монашествующих оттуда вызывают сейчас повестками в суды за оказание сопротивления властей, которые незаконно захватывали эти места святые для каждого русского. Это действительно бесовщина, которая прорвалась на национальный уровень. Сильно трагический момент в истории нашей страны, в истории нашей веры, церкви. Но это и момент стояния в вере. Так ведь?
Конечно. Особенно важно помнить об этом сейчас, на Страстной неделе, когда мы вспоминаем страсти Христова. Еще недавно, в воскресенье, вот в это воскресенье, а в день входа Господня в Иерусалим, напоминаю, что народ израильский кричал ему, что он царь. Осанна Вышних. Кричали ему, встречали как царя. Прошла неделя, даже 3 дня, и уже завтра Иуда предаст его, а послезавтра его распнут. Но есть хорошая новость. В воскресенье он воскреснет. И вот это все о вере. На этой неделе это все о вере, и мы можем сказать про Украину именно в свете сегодняшней Страстной Седмицы. Что была и слава украинской церкви, когда на Украине архиереи и вообще бытовое православие было больше, чем в России. вот на любой праздник, еще там 10 лет назад, можно было встретить больше верующих, и больше колядок, и больше традиций, и больше обрядов. И вообще вот в быту сохранилось больше, в целом более сельская страна и менее пострадавшая от большевиков, как бы это ни звучало странно для тех, кто пишет сегодняшнюю украинскую историю. Ленин вообще создал современную Украину. А вот как только началось вот такое отделение от России, то возникло ощущение, что можно жить и в вере, и без России. И можно жить как бы и немножко в другой церкви. И можно немножко, как бы, вот немножко, слегка вот отойти от канонов, отойти от патриархии. Немного, потому что этого требует политическая целесообразность. И неожиданно церковь стала гонимой. Сначала, неожиданно сейчас, но это было ожидаемо. Это было ожидаемо, потому что в тот момент, когда церковь могла и должна была возвысить свой голос, она его не возвысила. В этот момент церковь предпочла украинская. Не нам ее осуждать. Я сейчас говорю как политический аналитик. Не мне ни в коем случае осуждать тех людей, которые, как бы, которые сейчас на Украине исповедуют. Это исповедники. Я говорю сейчас об административном аппарате. И что в этот момент занять пророссийскую позицию или пропатриархийную позицию, например, в ситуации, когда Варфоломей признавал еретическую церковь, когда в этот момент можно было гораздо жестче зафиксировать позицию по отношению к властям, тогда еще к Порошенко, который как президент раскалывал церковь. В этот момент было принято то, что в церкви называется экономия, то есть терпеливость, претерпеть то, что политические власти навязали. Результатом этого явилось то, что мы видим сейчас. Если мы не стоим твердо на позиции своей веры, заканчивается все вот так. Заканчивается тем, что распоясавшиеся совершенно вот эти отморозки, эти бесы, они вот смеют делать то, что они делают сейчас. Потому что их тогда не остановили, когда они только подняли руку. Поэтому сейчас, когда они уже бьют, они в себе уверены. И сейчас, конечно, украинская церковь и украинские верующие, Господь поможет им, проходят через горнило испытаний. И они воскреснут. Они выйдут из этого горнила новой церкви. Они выйдут такими гранитными, что мы потом будем брать с них пример. А это потом обязательно будет. Потом, когда мы освободим Киев, и когда Киево-Печерская лавра опять, соответственно, наполнится благодатью и православными священнослужителями, а не клоунами в рясах, которые называются ПЦУ, и которых Зеленский, сам клоун, который считает священником, потому что они оделись священниками, он же оделся президентом, поэтому он президент. Так вот, когда все это закончится, я уверен, что мы будем целовать руки, стоять на коленях перед теми людьми, которые все это претерпеют до конца. Дай Бог им сил, дай Бог им веры, надежды и любви.
Да, это действительно страстотерпцы, которые выйдут каменными оттуда и будут так или иначе святыми перед лицом Господа уж точно. Вот не ведают, что творят на самом деле. В интернете есть уже скрины с разных студенческих сайтов, где говорят, что мы вам не поставим зачет по физкультуре, если вы не выйдете с плакатом «Геть московского попа» там, и так далее. То есть в обязательном порядке там отметиться у старосты группы. Но при этом забывают, что речь-то идет о грехе, смертном грехе. Когда почернели кресты на куполах Киево-Печерской лавры, это был сигнал Господу. Вот этот вот танцор перед девушкой, стоящей на коленях, певчей из Киево-Печерской лавры. Вот этот танцор сейчас умрет. Он умрет. Буквально через несколько минут. Его покарает рука Господа. А вот послушаем протоиерея Василия. Он настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Липовец. Это недалеко от Киева. Давайте послушаем.
Я священник Украинской Православной Церкви, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Липовец, протоиерей Василий. Умер человек. Перед тем этот человек сорвал крест со священников, грозился повесить одного из наших прихожан. Он вырвал из рук крест и бросил его на землю. После этого он упал в конвульсиях, посинел и умер. Господь, поругаем, не бывает.
И еще один случай, вот что сообщает РИА Новости, давайте послушаем.
помилуй нас, Господи.
Экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Стритович погиб в ДТП. Об этом сообщили его бывшие коллеги. По их словам, инцидент произошел 6 апреля. Эту информацию подтвердил и другой экс-парламентарий Михаил Пожеванов. Как отметила украинская журналистка Мирослава Бердник, незадолго до гибели Стритович возглавил захват храма канонической Украинской Православной Церкви. О каком храме идет речь, она не уточнила.
Ну, вообще-то, Господь-то действительно все видит.
Нет, нет сомнений в том, я полностью согласен с тем, что только что сказал Константин. Конечно, суд Божий, он уже творится, и избежать его невозможно. Конечно, суд человеческий, несомненно, будет совершен руками России. Мы это делаем, мы боремся с нацизмом, поэтому нужна денацификация Украины. Потому что вот это нацизм. Реально, да? Поэтому обязательно это нужно довести до конца. Но я хотел бы сейчас еще обратить внимание на то, что наша собственная история нашей страны очень поучительна для всех, для нас. Кто такие христиане? Христиане – это воины Христовы. Не обязательно в руках иметь автомат, меч для того, чтобы бороться и биться за свою веру, за Христа, за ценности, которые мы исповедуем, и идеалы. Это может делать каждый человек. Вот большинство населения Украины сегодня молчит. Они, может быть, не скачут и не пляшут, но они и не защищают веру православную. Вот это очень большая ответственность на них. Я уверен, что постепенно это будет нарастать, эта волна, несомненно. Но в свое время у нас люди, которые ходили в храмы, причем с малых лет, они брали в руки наганные маузеры и шли расстреливать священников через несколько месяцев, дней после того, как они еще причащались. И гонения тогда на церковь были руками тех, кто был вскормлен этой церковью. Поэтому сегодня это очень важно помнить людям на Украине, что не просто придут те, в данном случае мы, которые их освободят от нацистского ига. Многие на это рассчитывают и надеются на Украине, несомненно. Таких людей немало. Но ответственность и на них тоже лежит. Вот эти храмы, эти святыни, их надо защищать сегодня. Это очень важно. И мне кажется, что вот те люди, которые, совершенно прав Константин, еще раз, те, кто сегодня это делает, они рискуют, в общем-то, жизнью, по большому счету, зачастую. Они показывают пример для миллионов людей на Украине. И это очень важно. И еще один момент. А где международные институты? Где вот те, кто стоит на страже, это, так сказать, прав человека, да? Вот Зеленский заявил, что Украина – это страна свободы совести. Самая свободная страна. Мы это видим, какая это свободная страна. А где хозяева этой страны, у которых там пока большинство голосов зачастую в международных организациях? Почему мы не слышим слова осуждения от ОБСЕ, Совета Европы, который вообще создан был для этого, чтобы следить вот за соблюдением прав человека? Где ООН? Все молчат. Кроме, естественно, нашей делегации, мы постоянно продолжим поднимать эту тему. Но где результат? Полное, абсолютное поражение вот этой псевдодемократической международной системы, которая должна стоять на стражи прав человека, да, в том числе свободы вероисповедания.
Она полностью эту систему себя проявила и обанкротилась. Но какие-то голоса, конечно, раздаются. Вот из Болгарии раздался голос. Сегодня в средствах массовой информации было опубликовано заявление о том, что православные Болгарии выступили с воззванием защиты Украинской Православной Церкви. Давайте послушаем.
9 апреля 2023 года на популярном болгарском сайте новостей «Гласове» опубликовали воззвание в защиту гонимых православных Украинской Православной Церкви под заголовком «Геноцид православных, украинский террор и неправославное молчание». В публикации говорится о том, что на Украине УПЦ отнимают храмы и передают их раскольникам, которые кощунствуют в них с концертами, изымается церковное имущество – Храмы поджигаются и сносятся экскаваторами в присутствии полицейской охраны. Из Киево-Печерской лавры ультимативно изгоняются монахи, семинаристы Киевской духовной семинарии. Власть называет мощи святых музейными экспонатами, подлежащими инвентаризации, пишут авторы. Авторы петиции также настаивают на том, чтобы Болгарская православная церковь своим духовным авторитетом обратилась к президенту Румену Радеву как православному христианину, а также ко всем политическим, неправительственным, дипломатическим организациям и структурам национального, международного и европейского сообщества за своевременным содействием. Не молчите, чтобы не почернели кресты и на наших храмах, чтобы не очернить нашу богохранимую Болгарию, призвали активные члены болгарской церкви.
Ну, мы, естественно, проверяем всегда те сообщения, которые выводим на экран. Утром действительно на сайте новостей Гласове это сообщение было. Да-да, перед передачей мы посмотрели вновь на сайт новостей, его уже не было.
Но, тем не менее, подписка в электронном варианте проходит в этом направлении. Три архиерея выступили с такой же позиции. Это Ловчинский митрополит, Неврокопский митрополит, это юго-запад Болгарии, и Виденский, северо-запад Болгарии. Архиереев у нас 15 в нашем священном синоде. И действительно мы в рамках своих возможностей провозглашаем эту позицию, чтобы была официальная позиция Болгарской православной церкви. Мало того, наша организация, которую мы учредили 3 недели тому назад, Международное движение русофилов, первой его инициативой стало письмо председателю организации, генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, где мы рассказали о идеи международного русофильства, призвали его, чтобы заактивировал как можно больше рычагов международной дипломатии для установления мира на Украине, и четко поприветствовали то, что комиссариат Организации Объединенных Наций все-таки набрался сил и сказал правду, что Украинскую Православную Церковь ущемляет, что права верующих на Украине преследуются и ущемлены. Но тут нужно учитывать некоторые нюансы. В нашей организации остановили YouTube-канал, остановлены личные имейлы, остановлены сайты, закрыты все счета.
Ну, демократия,
то есть война против нас продолжается. И последней точкой, это могу сказать, вчера по всему европейскому обмену пошла новость, что генпрокурор Чехии завел 95 уголовных дел за то, что определенные личности позволили себе публично защищать Россию. Только факты.
Действительно так. Мы, я думаю, уже давно никаких иллюзий не питаем в отношении Запада, хотя какие-то иллюзии были, но у нас даже рубрика дня абсолютно неизменная. Это крушение поезда в Соединенных Штатах Америки. Сегодня новости приходили в основном из штата Техас, где там действительно сошел с рельсов очередной состав с цистернами. Все как положено. Рельсы деревянные, как вы видите, с 19 века.
Все это не война причем.
Это нет, это абсолютно к войне никакого отношения не имеет. Затем Техас также прогремел в прямом смысле этого слова. Там взорвалась, ну, говорят, что это молочная фабрика. Почему при этом там такой гриб непонятный, что за молоко?
Из чего они делают молоко?
Из чего они там делают молоко, можно себе представить. Но пожар такой, там многочисленные жертвы подтверждены. Естественно, ну, правда, не дает о себе забыть и штат Огайо, где там перевернулся целый состав с отравляющими веществами. Там вот эту землю до сих пор вывозят, и сегодня грузовик, который возил 18 тонн этой отравы, он вот перевернулся и где-то там продолжил, собственно, нашу рубрику дня. Но это можно вот показывать постоянно. Вот Соединенные Штаты Америки, которые кичатся, что они сверхдержавы. Вот бы занялись они этими делами. Но они даже это у себя не видят. Байден ни разу не выехал там на место какой-нибудь катастрофы или чего-то. Куда уж им до дел православной церкви. Вот у Государственного департамента сейчас говорящая голова меняется. И вот новая говорящая голова – это Ведант Патель. Он сейчас пока заместитель официального представителя Госдепа на своей, я так понимаю, первой пресс-конференции в качестве ИО. Сделал такое заявление. Давайте послушаем.
Известно ли Госдепартаменту о нападениях на приходы Украинской православной церкви, которые происходят сейчас?
Я не осведомлен об этих конкретных сообщениях. Не могли бы вы немного расширить вопрос?
Только на прошлой неделе на Украине произошли десятки нападений на церковь и прихожан. Люди захватывают церкви. Вы что-нибудь слышали об этом?
Я не видел этих сообщений, поэтому не могу о них говорить. Но мы будем рады проверить и вернуться к вам.
Валерий Алексеевич, ну вот официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, по идее, самый информированный человек о событиях в мире должен быть, по идее.
Ну вот вы же сказали, что головы меняются. Головы меняются, а недостаток стратегического мышления сохраняется.
Мозги не появляются.
Ну, я нежнее сказал, что недостаток стратегического мышления все сохраняется. В данном случае именно об этом идет речь, потому что либо не хотят знать, либо не знают. Но скорее не хотят знать, не хотят это слышать. Потому что своих проблем стало слишком много, они давят. Но эти проблемы не решаются. Вместо этого все время отвлекают вот этой картинкой страшной России. Хотя на самом деле все то, что происходит внутри самих Соединенных Штатов, это не что иное, как вот то, что мы называем кара, то, что мы называем судьба. Да, как бы мы это ни называли, но это так. Что же касается событий, связанных с православной церковью, это очень важно. Мы очень много говорим о том, что делают они, что должны делать на Украине, что должны делать американцы, что не должны. Но вопрос заключается в том, что мы же ведь провозгласили себя страной цивилизации. Мы цивилизация, правда? И не делай, не жди от других многого, а делай сам как можно больше. Мы же тоже должны задаться вопросом, а как так получилось? Ведь эти святыни, это святыни и для нас. Лавра, это же наша святыня. А как так получилось, что сегодня на Украине это стало возможно? Да, конечно, велика роль Запада, который пытается подорвать постсоветское пространство, и то ли еще будет. Не зря сегодня, так сказать, встреча Лаврова проходит с казахстанским коллегой, и есть очень много важных заявлений о том, что наше стратегическое партнерство будет усиливаться, продолжаться и так далее. Но это ведь наш реальный приоритет, постсоветское пространство, реальный приоритет. Это наши братья, с которыми мы очень многое прошли, и очень важно выстраивать для них стратегическую картину этого самого будущего. Да? Биолаборатории плохо, американские на постсоветском пространстве, плохо. Но так надо сказать, что если вы хотите сохранять союзнический статус с нами, значит, не должно быть этих биолабораторий у вас на территории. В этом плане новая концепция внешней политики предоставляет России намного больше возможностей с точки зрения более жесткой постановки многих вопросов.
Соединенные Штаты Америки вообще сами все больше и больше начинают поминать какое-то дьявольское такое государство. В всяком случае, вот президент Байден 31 марта выступил с большой речью, посвященной там дню ЛГБТ в всемирном масштабе. Да? Ну, Пасху, верное воскресенье он пропустил. Пасху он отметил тем, что сделал заявление, будет ли он катать там пасхальное яйцо, там у них такая церемония есть, катание пасхальных яиц, и вот будет ли он это делать через там 3 года, через 4 или 6, и все интерпретировали это как его заявление о вступлении в борьбу на пост президента. И как бы на этом проявление чувств закончилось. Казалось бы, ну, республиканцы действительно более там религиозные и так далее. Казалось бы, они должны занимать более рациональные позиции. Казалось бы, может быть, с республиканцами было бы лучше. Но на самом деле, по-моему, это большие и большие иллюзии. Давайте вот послушаем последнее заявление спикера Палаты представителей Конгресса США, там, наиболее высокопоставленного сейчас республиканца Кевина Маккарти. Вот что он сказал.
Я считаю, что происходящее на Украине абсолютно ужасно. Украина, не только Украина, но и весь мир должен одержать победу. Действия России неправильны. Мои слова про открытый чек относятся ко всем вопросам. Я проверяю, на что уходит каждый доллар налогоплательщика. Но я понимаю, что на Украине мы должны победить. Заодно мы этим же спасем и Тайвань.
Ну, должны победить, и все. Вот республиканская позиция.
Мне кажется, вы совершенно правы насчет того, что республиканцы или демократы, в общем, это одно и то же. Да? Просто Трамп выглядел уж очень непохожим на предыдущий истеблишмент, а вот Маккарти кровь от крови, плоть от плоти. Я бы хотел напомнить, что глубинное государство в Америке не меняется. Глубинным государством на самом деле являются те, кто учредил это государство. Глубинная власть принадлежит тому, кого нельзя судить. Вот государство Америка было учреждено масонами, соответственно, во время войны за независимость. Затем мы знаем, что Федеральная резервная система в 1913 году была учреждена и дает в долг Соединенным Штатам. Это и есть глубинная власть. Мы ее не можем поменять, будут это республиканцы или демократы. И вот этой глубинной власти мы поперек горла. И эта глубинная власть с нами воюет. А то, какие вот старый дедушка запинающийся или более бодрый другой придет в овальный кабинет, сильно, к сожалению, эта ситуация не изменит. Мы сами, как страна-цивилизация, согласно новой концепции внешней политики, должны решать свои вопросы. Какая же мы цивилизация, если мы зависим от другой цивилизации? И поэтому мы сами должны решить вопрос и с освобождением Киева-Печерской лавры, и сами должны решить вопрос с православной церковью у нас в стране, и с тем, чтобы наши традиционные ценности были защищаемы на государственном уровне, что сейчас делается и должно делаться еще больше. И сами должны разобраться с тем, чтобы пандемия, созданная, изобретенная в других странах, в других биолабораториях, не накатила на нас так, как случилось это в предыдущие годы.
Ну, нет сомнений, что вот те гонения, которые сейчас выпали на долю Украинской Православной Церкви, они только укрепят в вере, ну, конечно, и саму Украинскую Православную Церковь, и тех верующих, которые продолжают ходить в храмы, которые еще доступны, и, наоборот, не ходят в те храмы, которые перешли под руку ПЦУ. Туда ходят Порошенко со своими людьми, но не ходят настоящие верующие. А вера – это то, что цементирует общество. Вот я уверен, что то, что делается сейчас на Украине, это действительно залог крушения нынешней украинской власти, залог возрождения Украины как православного, русского в основе своей государства. И мы, конечно же, должны вернуться в Киево-Печерскую лавру, а теперь это сделать просто надо обязательно. Тем более, что с нами действительно мировое большинство, и мы это подтвердим после рекламы. В прямом эфире «Большая игра». В сегодняшних «Ведомостях» очень интересная статья «Большой подвал», который написал Пепе Эскобар. Один из самых, на мой взгляд, известных и действительно глубоко мыслящих политологов из Бразилии. Он размышляет о современном мире. Действительно, советую почитать. Очень большая статья, но вот небольшой отрывок оттуда. Это действительно ухватывает нерв современной политики.
С точки зрения англоамериканских гегемонов, такого никогда не должно было случиться. Их план А всегда был извращенной версией принципа «разделяй и властвуй», базового для Римской империи. Ослепленные высокомерием, они не смогли предсказать такое развитие событий. С исторической точки зрения, это даже нельзя назвать ремиксом большой игры, которую вели Британская и Российская империи в Центральной Азии. Дутая империя осталась не у дел, с пеной у рта. Си и Путин одним движением, достойным самого Сунь Цзы, обездвижили западнический ориентализм. Ориентализм, европоцентризм, их чувство собственной исключительности и, что не менее важно, неоколониализм. Неудивительно, что глобальный юг был заворожен тем, что происходило в Москве.
Ну, это ведь действительно так, Константин Константинович.
Ну, абсолютно так. Абсолютно так. И вот продолжая тему глубинного государства в Соединенных Штатах, ведь абсолютно верно. Не потому, что только мы им враждебны, наша система ценностей, хотя это очень важно, наше представление о добре и зле, в конце концов, там, вера наша. Они, любая страна, любая мировая величина, которая стоит поперек, которая не позволяет им сохранять, как они считают, господство, должна быть уничтожена. Россия такая величина. Поэтому они только себя. То есть вот Америка, это пакс американо. Это же не зря появилась вот эта концепция. То есть это действительно, там даже англичане на самом деле, которых американцы в массе своей, мягко говоря, не любят, и это взаимно, даже они – это уже обслуживающий персонал. Америка. Все остальное, так сказать, это вокруг. Поэтому ни Россия, ни Китай никогда в жизни не будут ими рассматриваться в качестве равноправных партнеров. Потому что их не существует в мире. Нет у них партнеров.
Но и Россия, и Китай сейчас показали всему миру образец того, что можно играть не по их правилам.
Конечно.
И это действительно заставило воспрянуть весь мир, который действительно увидел, что есть удивительные возможности для того, чтобы занять суверенные позиции. Газета турецкая «Джумхуриет». Алексеевич меня все-таки научил произносить название этой газеты правильно. Мы часто цитируем, но чаще не очень правильно. Она написала, тоже дала вчера очень интересную статью. Давайте мы ее послушаем.
Саудовская делегация отправилась в Сану для переговоров о прекращении огня в Йемене. Делегация из Омана также находится в Сане, и она проведет переговоры о прекращении огня с поддерживаемыми Ираном хуситами. Саудовская Аравия за последний месяц предприняла так много шагов, беспокоящих Соединенные Штаты, что Вашингтон не в силах поспеть за ними. Саудовская Аравия, с одной стороны, мирится с Ираном при содействии Китая, с другой – создает инфраструктуру для нормализации отношений с Сирией, с третьей – сокращает в пику США добычу нефти в кооперации с Россией. С четвертой одобряет статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества. Вмешаться в процесс Белый дом поручил непосредственно директору ЦРУ Уильяму Бернсу. Однако становится понятно, что и контакты Бернса в Эр-Рияде потерпели фиаско. Ответным ходом США стало размещение авианосца у берегов Сирии и отправка в регион подводной лодки с управляемыми ракетами для поддержки 5-го флота. Однако эти шаги никак не повлияли на ситуацию.
Американцы могут только послать подводную лодку атомную зачем-то к берегам, но при этом они еще забыли, что Турция сейчас замерилась, во всяком случае, замеряется с Сирией, Саудовская Аравия замеряется с Йеменом.
Опять Россия и Китай.
Турция и Египет восстанавливают там дипломатические отношения. То есть вообще мир стремительно меняется просто на глазах. Почему? Да потому что Россия и Китай показали пример, что можно играть по своим правилам, так ведь?
Ну, многополярность, о которой они в страшном сне старались не смотреть, просыпались, чтобы только не досматривать, этот сон, она происходит, случается прямо на наших глазах. И почему именно Китай и Россия? Потому что Китай – единственная экономическая сверхдержава, способная противостоять и уже успешно противостоящая Западу. Во всяком случае, никогда не получалось ни у одной западной администрации, американской. Напомню, что Трамп еще был большим антикитайцем в его руководстве страны и ставил Китай на первое место в качестве врага Америки, и он не сумел ничего сделать с тем, чтобы разорвать подобную зависимость США с Китаем. А Россия является единственной военной сверхдержавой, способной противостоять в смысле глобального ядерного противостояния Соединенным Штатам. Так вот, если эта сверхдержава экономическая и эта сверхдержава военная заключают вот такой антиглобалистский союз, противоамериканский, противопоставить ему нечего. У них нет ни экономических ресурсов, ни военных ресурсов. Мы это, кстати, видим. И вот эти заклинания о том, что НАТО поставит еще два «Леопарда», еще 50 там истребителей, не имеют никакого значения. Потому что на самом деле эта война воюется пехотой, а пехота на Украине самая лучшая, потому что это такие же русские люди с другой стороны. Никакие приехавшие туда французы или румыны ситуацию не решат. Поэтому прямо сейчас происходит действительно пик военного противостояния. И поддержанная экономикой Китая, это вообще-то становится год решающий для их глобального доминирования. И на этом фоне, безусловно, другие центры, Саудовская Аравия, Иран, Турция, ведут все более и более независимую политику. А потому что, раз вы ничего не можете сделать с Китаем и Россией, вы теперь и с нами не сможете сделать, а то мы совсем от вас уйдем. Поэтому на их глазах рушится этот пакс американо. Байден и его администрация – это могильщики американского мира по Фукуяме.
Ну, это делает их еще более агрессивными. Конечно. В том числе и на Ближнем Востоке, куда они посылают подводные лодки. И я так понимаю, они сейчас будут играть активную роль на турецких выборах. Последние опросы общественного мнения показывают, что Эрдоган лидирует. Но опросы, которые проводит оппозиция, показывают совершенно другие результаты. Американский посол общается уже столько с оппозицией. Эрдоган уже с американским послом по понятной причине не общается. Уже все говорят, что выборы будут фальсифицированы. И понятно, что
опыт есть.
Будет что-то, какая-то заваруха, связанная с выборами 14 мая. На фоне того, что Турция действительно сейчас играет такую ключевую роль во всех этих комбинациях, которые разыгрываются на Ближнем Востоке.
Ну, я бы вот эти две статьи, которые вы привели, и также показатели опросов, объединил бы в одну такую большую картину. Значит, Запад действительно ослеплен высокомерием. Россия, Китай и страны не Запада все больше обездвиживают Запад с его ориентализмом и постколониализмом, который на самом деле прикрывает неоколониализм. И это понимает все большее количество стран. Саудовская Аравия, конечно, беспокоит Соединенные Штаты. Еще бы не беспокоились Соединенные Штаты, когда Саудовская Аравия договаривается с Китаем о оплате в юанях. Когда Саудовская Аравия вступает в ШОС. И то ли еще будет с точки зрения беспокойства. Пусть беспокоятся. Что касается Турции, здесь тоже есть о чем беспокоиться. Раньше правая рука Соединенных Штатов в регионе, а теперь совсем распоясалась. 20 лет у власти находится партия справедливости и развития, которая проводит национально ориентированную политику с национальными интересами и национальными ценностями Турецкой Республики. И чем дальше, и чем больше американцы давят на Турцию, тем больше она продолжает ориентироваться на себя, видя примеры, к чему приводит иное поведение на международной арене, когда нет реального суверенитета. В этой связи, что нужно ожидать? Вот вы показывали кадры, сейчас действительно проходит выступление Эрдогана по поводу столетия Турции, по поводу предвыборной кампании, которую начинает ПСР. Конечно, нужно очень внимательно следить за опросом, потому что турецкое общество глубоко разделенное общество. И есть проблемы, связанные с отношением к власти. Это очень долгий разговор, но если коротко, бесспорно, американцы будут пытаться подорвать все, что там происходит. Подорвать, потому что иного пути у них нет. Им нужно эту дугу нестабильности распространить и на Восточную Европу, и на Турцию, и особое внимание, конечно, сейчас на то, что происходит на Южном Кавказе и в Средней Азии.
Получится?
Есть высокая вероятность, что американцы будут подрывать, но насколько у них это получится, нет. Эрдоган – крепкий орешек.
По-моему, тоже. Вот сосед ближайшей Турции,
я думаю,
Болгария.
Что это можно сказать еще проще. Россия протягивает руку и предлагает договариваться. А Америка ломает через колено и заставляет вести себя одним или другим способом. Так что вот это выбор мира сейчас.
Ну, этот выбор достаточно очевиден для мира. Вот как раз Gallup, кстати, американская компания, проводила опросы общественного мнения, ясно еще и подтасованные они, в странах Востока, в странах Ближнего Востока. И опрос такой, значит, вопрос, что Соединенные Штаты серьезно намерены установить демократические системы в регионе. Согласны, не согласны. Значит, в Иране не согласны 80%, согласны 9%. Ну, больше всего согласных оказывается в Кувейте, но и то это меньшинство. Это 33% против 42%, которые абсолютно не согласны, что американцы намерены установить демократические системы.
В Ираке.
США дадут выбрать, позволят жителям региона самим формировать свое политическое будущее. Давайте вот посмотрим результаты опроса. То же самое, абсолютно то же самое. Не дадут, понимают все прекрасно, что Соединенные Штаты не дадут жителям региона формировать свое политическое будущее. Прекрасно понимают и в Иране, и в Турции, и в Тунисе, и в Палестине, и в Ираке, и в Йемене, и в Ливане, в Пакистане, в Афганистане, везде. Но вот в Марокко там мало людей, которые не согласны, но и то людей, которых не согласны, гораздо больше, чем тех, которые согласны. То есть мир на самом деле меняется на наших глазах. Мы не говорили еще о позиции Объединенных Арабских Эмиратов. Сегодня вот Forbes, там статья Кеннета Рапозе, в общем-то, достаточно паническая, которая говорит о том, что, ну да, Эмираты уплыли, и с этим придется жить. Как бы ничего сделать уже с этим нельзя. Саудиты, которые вдруг договариваются с хуситами в Йемене. Совершенно невозможная вещь. Иран, который устанавливает отношения с Саудовской Аравией. Это колоссальная головная боль для Соединенных Штатов, которые с этим ничего не могут сделать. Раньше достаточно было там телефонного звонка из Белого дома, чтобы страны изменили свои позиции, но сейчас с той стороны даже не берут трубку, когда звонит президент Соединенных Штатов Америки. Этого не было никогда. А это значит, что наше-то дело правое, и победа будет за нами. Мы передаем слово новостям, а большая игра вернется в 22:45. Не пропустите.